Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире очередная передача «Прогулки по музею». У микрофона Ирина Терновая. Моя собеседница сегодня – заведующая отделом западноевропейского, русского и современного искусства Анна Сергеевна Потапова. Добрый день, Анна Сергеевна.
Добрый день.
В прошлых наших передачах мы говорили о знаковых выставках, которые были приурочены к 85-летию Иркутской области и открылись в нашем музее. Мы подробно говорили с нашими коллегами о выставке «Бубновый валет», которая открылась и работает сегодня в галерее сибирского искусства на улице Карла Маркса, 23. А вот какая выставка открылась в главном здании нашего музея и кто был ее инициатором?
В главном здании музея, улица Ленина, 5, открылась выставка, приехавшая к нам из Государственного Эрмитажа, из Санкт-Петербурга. Называется она «Союз земли и воды. Тема раковины в декоративно-прикладном искусстве 16-21 веков». Инициатором проведения этой выставки здесь, в Иркутске, стало правительство Иркутской области, губернатор Иркутской области Игорь Иванович Кобзев, который договорился с дирекцией Эрмитажа, с Михаилом Борисовичем Петровским, о том, что эта выставка приедет к нам.
Ну, такое любопытное название. Вообще, что оно означает и какие экспонаты на ней представлены? Что, раковины?
Вот само словосочетание «Союз земли и воды», на самом деле, оно сегодня трактуется, конечно, достаточно широко. Но сотрудники, создававшие эту экспозицию, подбиравшие экспонаты для выставки, взяли это название из названия живописного полотна Питера Пауля Рубенса, фламандского художника. Эта картина хранится также в собрании Государственного Эрмитажа. Название картины изначальное – «Шельда и Антверпен». И художник, создавший это полотно, запечатлевший две фигуры – женскую и мужскую, этим произведением хотел выразить желание фламандцев получить выход к морю по реке Шельде, на которой стоит город Антверпен. Но даже уже во время Рубенса, во время жизни художника, возникло еще одно название картины, более аллегорическое – «Союз земли и воды». И на сегодняшний момент, конечно, оно объясняется вот так философски, так широко, как союз двух стихий, мужского и женского начала. И уже, конечно, такая трактовка как нельзя лучше соответствует теме данной выставки.
А что представлено на данной выставке?
На выставке как раз представлены произведения, предметы декоративно-прикладного и ювелирного искусства, созданные мастерами разных эпох, вот начиная с 16 века и заканчивая 21 веком, с самых разных стран, это и Германия, и Франция, и Англия, и Польша, и Россия. И в этих предметах соединились раковины морских моллюсков и металл, украшения из металла, обрамление из металла этих великолепных раковин. И как раз раковина морского моллюска в данной выставке олицетворяет собой стихию воды, а металл, который находится в земле, соответственно, стихию земли.
Вы знаете, я о чем подумала? Вот вы, конечно, еще молодая совершенно женщина, и, наверное, не представляете, что вот в наших семьях, вот в моем личном детстве ракушки были сообразным украшением интерьера, и такое счастье было иметь их в доме. У меня был просто даже случай такой, вот как пополнялись коллекции музеев. Ну, вот буквально на свалках мы находили шкатулочки, украшенные ракушками, которые привозили там бедно с каких-то курортных мест. Но на самом деле, вот в нашем детстве ракушка – это настоящее сокровище, потому что помимо внешней красоты она хранила в себе шум моря. Помните, приложишь в окошко к уху и как бы слышишь звуки прибоя, и, конечно, успокаиваешься. Но вы правильно сказали, что на самом деле ракушка – это внешний скелет моллюсков, который они выстраивают всю жизнь. Растет моллюск, а вслед за ним растет и его раковина. Слой за слоем моллюски складывают края своей мантии, образовывая кристаллы из солей морской воды. Зимой у моллюсков рост идет медленнее, из-за чего на раковине образуются швы и выпуклые кольца роста. По ним можно посчитать возраст моллюска, как по годовым кольцам у деревьев. Цвет раковины зависит от цвета химических компонентов, выделяемых железами моллюсков. Ракушки могут быть окрашены в несколько цветов, одноцветными, или в полоску, или в линии. И, конечно, во многих семьях хранятся вот раковины, напоминающие о курортных днях или о каких-то других событиях. Вот в нашей семье хранятся большие раковины, рапаны, которые бабушка моего мужа, Валентина Харитоновна, привезла из Владивостока, когда направлялась в Уссурийско-Сибирское, где после 10-летней каторги на колымских лагерях отбывал ссылку ее муж Иван Артамонович. И, конечно, вот можно только удивиться, что везла не вещи, которые можно было продать и жить потом на эти деньги, а тяжеленные раковины. Ну, возможно, эти раковины для нее стали частичкой родного дома, которого она больше никогда не увидела. Ну вот рапаны, да? Вот рапан — это самая крупная ракушка Черного моря. Она принадлежит классу брюхоногих моллюсков, чьи раковины спирально завиты в улитку. Но, кстати, вы знаете, что рапаны, оказывается, были завезены в Черное море из Тихого океана в середине 20 века, ну и изменили всю его экосистему. В древности у многих народов ракушки использовались в качестве обменной монеты и считались символом благополучия. Даже сейчас сохранилась любопытная примета – класть мелкую ракушку в кошелек для привлечения денег. А ракушка – символ странствий. Считалось, что она помогала путешественнику в дороге. А вот фэн-шуй – ракушка – один из символов удачи. И в эзотерических учениях – символ женственности, плодородия и храма души, так как не каждый человек, как и ракушка, способен родить жемчужину, хотя у всех есть такая возможность. Спираль ракушки, сужающаяся кверху, некоторыми религиями трактуется как символ развития человека и его души во время земной жизни. В восточной медицине ракушки каури и рапанов используются при массаже в спа-салонах, снимают напряжение и успокаивают нервную систему. Ими расслабляют мышцы и стимулируют кровообращение. Ракушечный массаж во многих странах рекомендуют при радикулите, невралгии, а также при различных заболеваниях психики. Микрочастицы раковин используют как эффективный компонент для приготовления омолаживающих косметических средств. Ну, вот такая любопытная информация. Но, как, опять же таки, я возвращаюсь к вам, а раковины действительно полюбились творцам и публике еще во времена античности. Их изображения были достаточно популярным элементом в мозаичных украшениях, причем возвышенным. Аккуратная рифленая раковина стала не только символом водной стихии, но и атрибутом женских божеств, в первую очередь Афродиты. Перламутр же почитался как божественная оболочка пеннорожденной. Античную традицию переняли художники Возрождения. На полотнах Пуссена, Тьеполо, Тициана, Боттичелли богиня любви, как правило, стоит посреди моря большой раковине, но в некоторых случаях держит в руке морской гребешок, символ женского начала. Неудивительно, что символика раковины, связанная с зарождением жизни, незаметно перешла в искусство христианства. В период раннего возрождения можно встретить изображение Марии, над головой которой архитектурная деталь повторяет форму раковины. В иконографии XII века морской гребешок появился в качестве атрибута апостола Иакова Старшего и других христианских святых, совершивших плавание с целью поклонения заморским святыням. Так изображение моллюска стало еще и эмблемой паломников. Раковины, как и рыбы, традиционно символизировали крещение. Это объясняет то, что в сюжетах, повествующих о крещении Иисуса, Иоанн Креститель нередко изображался с раковины, ну вот на полотнах Рафаэля или Грека. Знакомого моллюска можно увидеть также и на церковных витражах. В XVII веке собирательство раковин, появившееся в Голландии, распространилось в другие европейские страны. Торговые суда, бороздящие моря и океаны, неустанно удивляли новинками невиданных очертаний, и к концу XVII века раковины и другие морские диковинки составляли уже заметный предмет торговли. Особым вниманием почиталось раковина Наутилуса, покрытая перламутром. Этот морской красавец почитался как символ роста и обновления, поскольку его домик растет на протяжении всей его жизни. В спиралевидной раковине даже усматривали образ Вселенной, модель космоса или лунную спираль, восходящее и заходящее солнце, а в его пропорциях высчитывали золотое сечение. Ну, мне кажется, что эта информация, она будет полезна не только нашим радиослушателям, но, конечно, и сотрудникам нашего музея, которые, по-моему, с удовольствием вводят экскурсии по этой действительно удивительной выставке, на которой представлены изделия, сделанные из раковины. Но вопрос, вы не сказали хронологические рамки вот данных экспонатов. Какой самый старый экспонат на этой выставке?
Хронологические рамки выставки таковы. Представлены произведения художников с XVI века по XXI век. Самым старинным экспонатом на выставке является кубок, созданный французским мастером в XVI веке. И этот кубок состоит из раковин двух морских моллюсков, двух разных морских моллюсков. Поверхность обеих раковин покрыта затейливой резьбой. Этот кубок невероятно торжественно выглядит. И те две раковины, которые использованы в кубке, это раковина морского моллюска кассис, довольно крупного моллюска брюхоногого, и раковина моллюска тридакна, более плоского, скажем так, по своей форме. И резьба представляет собой две фигуры, портреты двух персонажей, античных персонажей, судя по всему. То есть это обращение мастера из XVI века к античным классическим таким традициям. Смысл этого изображения сотрудники Эрмитажа нам не раскрывают, и, вероятнее всего, работа в этом направлении еще ведется. Этот кубок уже создан мастером. Одной из задач, которые он поставил перед собой, это раскрытие красоты самой раковины. И как раз вот раковина моллюска кассис изрезана таким образом, что показана красота всех трех слоев морской раковины. Поверхностного слоя, обладающего такой цветностью, белоснежного фарфоровидного слоя и перламутрового глубинного слоя, который действительно виртуозно очищен мастером и показан зрителю. Что касается назначения этого кубка, сотрудники предполагают, что, вероятнее всего, он был пороховницей и использовался для хранения пороха. Несмотря на всю свою изящность и изысканность, и на то, что крышка еще дополнительно украшена такой очень симпатичной фигуркой мифологического существа кентавра, в свою очередь украшенного двумя вставками камень-рубин и зеленоватый камень зеленоватого оттенка. Вот такое утилитарное значение он имел, хотя сегодня сложно себе представить, как могли его использовать вот на самом деле.
Вот как раз я, знаете, о чем хотела спросить, потому что вот я вижу, скажем так, изображение этого кубка, который вы принесли сюда, в нашу студию. Я не могу понять вообще, вот как из раковины можно сделать вот подобный шедевр. Вот вообще, как работали мастера? Вот вы можете хотя бы, ну, в двух словах рассказать?
Да, во-первых, необходимо, вы уже это сказали, что раковина действительно высоко ценилась европейскими мастерами и жителями стран Западной Европы, потому что для них раковина в первую очередь была, конечно, настоящей диковинкой, чем-то необычным, экзотическим. И она имела сама по себе невероятную ценность. Она действительно высоко ценилась. Раковину для себя мастера Западной Европы открывают как такой вот материал для создания необычных предметов, диковин, начиная с эпохи географических открытий в 15-16 века. Их привозят из теплых морей, из путешествий теплым морям, мореплаваний. Раковины необычайно трудно достать. То есть,
ну, это сейчас, да. Вот приезжаешь в любой курортный город, да. Заходишь в сувенирную лавку, да. Там раковины, угу. Просто вот в безумном количестве и самые разнообразные. Но вы знаете, вот до этой выставки, угу. Я даже себе представить не могла, что, оказывается, раковину можно обработать и создать произведение искусства. Да.
Да.
Так это же какие инструменты должны были быть у мастера? И вообще, вот насколько талантлив должен быть угу. человек, чтобы действительно вот все вот это, во-первых, вообразить даже хотя бы в своей голове, а затем уже вот выполнить из такого очень хрупкого, на мой взгляд, материала. Действительно ведь раковина хрупкий материал.
Да, это невероятно хрупкий материал. И, конечно, мастера работали самым разным образом с раковинами. Некоторые из них покрывали поверхность раковины резьбой, вот как в случае с самым старинным экспонатом на выставке. Довольно глубокий, создавая рельеф при этом. Можно сравнить эти резные поверхности раковины с инталией, таким явлением в камнерезном искусстве, когда на поверхности камня вырезается изображение. Некоторые мастера отшлифовывали поверхность раковины до фарфорового слоя внутреннего или до глубинного перламутрового слоя, таким образом открывая тот слой раковины, который обычно не виден зрителю и обладателю этой вещи. Некоторые намеренно оставляли верхний слой, роговой слой, слегка его отшлифовывая, ну, такой вот легкой гладкости, для того, чтобы показать экзотичность самой раковины. И таких предметов тоже на выставке имеется несколько, насчитывается несколько. И, конечно, торжественность предметам, представленным на выставке, придает обработка и сочетание раковин с металлом, с их металлическими частями этих предметов, которые сами по себе тоже обработаны в самых разных техниках обработки металла. И с помощью литья отлиты отдельные детали предметов, и с помощью чеканки, пунцирования, скани обработаны металлические элементы. Все это создает, конечно, невероятно торжественный, праздничный, нарядный вид.
Но вообще, вот что можно из раковины сделать?
На выставке представлены как раз самые разные предметы. Вот кубок, пороховницу мы уже так представили. Несколько представлено табакерок для хранения нюхательного табака. Мода на нюхательный табак возникает в 17-18 веках. И, соответственно, она приходит и в Россию с правлением Петра I. Сам Петр I имел в своем распоряжении несколько табакерок. Также представлены кубки. Они, конечно, в большей степени обладали такой декоративной функцией и являлись некой диковиной, необычным предметом, который в свои коллекции включали аристократы 17-18 веков, создавая тем самым своеобразные коллекции в своих кабинетах и с помощью этих предметов прослывавшие в своем окружении просвещенными людьми, которые имеют отношение к естественным наукам, понимают в науках и в искусстве. Ну вот к разряду таких предметов можно отнести, например, кубки наутилусы, которые также представлены на выставке. Среди довольно утилитарных предметов мы можем увидеть на выставке солонки, коробочки для хранения мелочей и подобные предметы. Черпак для пунша даже присутствует. Такой вот один, единственный интересный предмет.
А только ли предметы именно из раковин? Или все-таки есть какие-то предметы, которые символизируют раковину? Есть ли такие предметы на выставке?
Да, не все произведения, не все экспонаты на выставке созданы с использованием раковины морского моллюска. Некоторые используют форму раковины, мотивы раковины в своей форме. И так некоторые предметы с выставки уже показывают, как мастера по-разному воплощали вот эту тему раковины в своих произведениях. Ну, а что касается самых трех интересных экспонатов с выставки, это, конечно, будет мое субъективное мнение. Среди самых интересных экспонатов выставки, если вы попросите выделить три самых интересных экспоната, я, пожалуй, выделила бы вот этот самый старинный кубок французского мастера, созданный в XVI веке, выделила бы солонку французского мастера Гюстена Лебрена, отлитую им по настоящей, натуральной, живой модели. То есть этот мастер пользовался натуральными предметами, раковинами морских моллюсков, которые в природе прикрепляются к кораллам, делал слепок с этой раковины, затем в образовавшуюся форму залила расплавленное серебро и получал тем самым практически идентичный натуральному объект. Вот такое поветрие тоже существовало в XVIII веке в творчестве многих мастеров. И, пожалуй, одна из самых действительно замечательных вещей – композиция «Архангел Михаил, поражающий дьявола». Также, кстати, французского мастера, которая имеет, ну вот, просто невероятное какое-то звучание, невероятное впечатление производит на зрителя. Она очень динамична, экспрессивна, состоит из двух фигур, ну, собственно, фигуры архангела Михаила, который находится как бы сверху по отношению к фигуре дьявола. И примечательно, что в этой композиции мастер использовал не только раковину морского моллюска в качестве такой своеобразной подставки для композиции, но и две крупных барочных жемчужины. Жемчужины неправильной формы, которые составляют тела обеих фигур. Композиция выполнена из бронзы с золочением и производит, конечно, невероятное впечатление.
Ну вот это мнение искусствоведа, а вот как бы вот я, вот как историк, какие бы я выбрала три экспоната, вы знаете, на мой взгляд, я бы отметила, безусловно, кубок и табакерку из личной коллекции Петра Первого. Представьте себе, сам Петр Первый прикасался к этим предметам. И фрагмент знаменитого Андреевского сервиза, который заказала императрица Елизавета во время свадьбы своего, получается, племянника Мечетова. Это был Петр Третий и будущая императрица Екатерина Вторая. Напомните все-таки, вот что это за фрагмент, его предназначение?
Этот фрагмент, именно солонка, выполненная в виде раковины, является одним из 400 предметов знаменитого Андреевского сервиза. Сервиз был заказан действительно Елизаветой Петровной, российской императрицей, на мейсонской фарфоровой мануфактуре, которая находилась в Германии. И да, действительно, этот сервиз предназначался ее племяннику и наследнику престола Карлу Петеру Ульриху фон Гольштейн-Готорфскому и Софии Фредерике Августе фон Ангельцербской, соответственно, Петру Третьему и Екатерине Второй, будущим императором российским. И, понимая, кому предназначается этот сервиз, мастера мейсонской мануфактуры украсили предметы сервиза своеобразной лентой, состоящей из Андреевских крестов. Это символ, российский морской символ, символ морского флота. Ну, а на предметах этого сервиза он складывается в определенный орнамент, в котором, конечно, изображения Андреевских крестов легко читаются. И, конечно, сама солонка на фоне всех остальных предметов чисто внешне выглядит как довольно скромный предмет, но за ним скрывается вот такая великолепная история.
В свою очередь, мне интересно, уважаемые радиослушатели, какие три предмета вы бы для себя выделили? Нам это тоже было бы интересно знать. Ну, Анна Сергеевна, вот еще один вопрос. Я понимаю, что время у нас ограничено, и тем не менее я не могу обойти его. Сегодняшние мастера используют тему раковины?
Да, выставка представляет и произведения современных мастеров. Это мастера, которые живут и работают прямо сегодня, сейчас. Надо сказать, что Государственный Эрмитаж проводит выставки современного камнерезного искусства практически ежегодно. Кстати, не так давно, несколько дней назад, открылась такая выставка в залах Эрмитажа в Санкт-Петербурге. И с этих выставок самые лучшие произведения Эрмитаж закупает в свое собрание. Соответственно, эта выставка, которая подчинена определенной тематике, представляет нам именно такие произведения современных мастеров, они помимо темы выставки, то есть темы раковины в искусстве, объединены еще и тем, что мастера выбрали одного единственного моллюска для своих произведений, как отправной такой точкой для своих произведений. Это улитка, пожалуй, всем известный, наиболее знаменитый моллюск, которого хоть раз в жизни, но точно каждый житель нашей планеты видел. И среди таких современных произведений на выставке представлены работа немецкого мастера Патрика Дрехера, 2009 года. Работа Антона Ананьева, мастера, который живет и работает в Санкт-Петербурге, и Сергея Фалькина, также петербуржца. Все эти три улитки, они выполнены из цельных кусков минералов. Улитка Патрика Дрехера и Антона Ананьева из бразильского агата, а Сергея Фалькина из светлого оттенка нефрита. И на самом деле, даже объединенные вот этой темой, темой улитки, все три произведения выглядят совершенно по-разному.
Ну вот после такой яркой, замечательной выставки, которая привлекает внимание иркутян, у нас уже 1000 человек, если даже не больше, посетил эту выставку, только вот с момента ее открытия, и она будет работать сколько еще времени?
Выставка будет работать до 9 ноября.
Да, поэтому можно очень много говорить, но, наверное, все-таки лучше всего услышать. Не только рассказ об этой выставке, но и увидеть сами экспонаты. Ну, Анна Сергеевна, помимо этой выставки, какие еще выставки открываются в сентябре? Что еще могут увидеть наши иркутяне, придя в главное здание музея?
Совсем скоро в нашем здании, в главном здании музея, откроется выставка, которая имеет следующее название «Метафизический реализм. Графика Зураба Церетели». Будут представлены более 40 работ, графических работ, исполненных художником на бумаге, в технике шелкографии, с которыми могут познакомиться иркутяне. И еще одна выставка откроется в главном здании уже на этой неделе. Это областная выставка современной иконописи под сводом храма, где будут представлены иконы, созданные мастерами не только города Иркутска, но и мастерами, которые живут в городах Иркутской области.
Спасибо вам большое за информацию. Мне кажется, очень интересная сегодня произошла у нас беседа. И я думаю, что наши иркутяне обязательно придут в главное здание нашего музея, чтобы посмотреть шедевры, которые сегодня вы представляете здесь. Но, к сожалению, время нашей передачи подошло к концу. Напоминаю, что сегодня моей собеседницей была заведующая отделом западноевропейского, русского и современного искусства Анна Сергеевна Потапова. Благодарим вас за участие в нашей передаче, ну и желаем, конечно, успешного открытия новых выставок. А мы по-прежнему, уважаемые радиослушатели, ждем ваших откликов и пожеланий. А пока до свидания, берегите себя и своих близких.
До свидания.
Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.